В эфире программа «Человек имеет право», ведущая Кристина Горелик. 20 июля главе московской хельсинкской группы Людмиле Алексеевой исполняется 87 лет. Людмила Михайловна свой возраст не скрывает, она им гордится. «Мои года – мое богатство», – не раз говорила правозащитница. И это правда. Благодаря длинной и насыщенной событиями жизни, каждое выступление Алексеевой сегодня – это уникальный шанс услышать об исторических событиях от очевидца, что называется, из первых уст, без домыслов и лишних толкований. Во Вторую мировую войну уже девушка, в хрущевскую оттепель в гуще диссидентских событий, в эмиграции пришлось побывать, а потом вернуться на родину в лихие 90-е. И сегодня Людмила Алексеева продолжает активно работать и выступать. Июнь 41-го. Война. Людмиле Алексеевой 14 лет.
Это мой отец. Ну, вообще-то он штатский человек был. Ну, как война началась, сразу первые дни войны его призвали. Видите, тогда еще румбы носили, а не погоны. Вот. И я встретила войну в Крыму. Ну, лето же было, отдыхала с бабушкой. Мы приехали в Москву, они нас телеграммой вызвали, и моя мама работала в Академии наук, она, Москву бомбили, детей отправляли из Москвы в интернат, нас отправили в Северный Казахстан. Мама меня тоже записала. Я приехала, и на следующий день я должна была уезжать. И отец, он уже был в военной форме, но он еще был уже в казармах, но в Москве. И он отпросился проститься со мной. И вот это была маленькая карточка на документы. А это я сейчас сделаю из этой карточки портрет. Это 14 июля 41 года, когда я последний раз видела папу, потому что он не вернулся с фронта. И мы жили в Ижевске. Вот в Ижевске до войны было 60 тысяч населения. А туда эвакуировали, там уже были военные заводы, туда эвакуировали разные заводы, которые перестраивались на военный лад. И Баумский институт, в общем, в городе стало 360 тысяч населения. И не построили ни одного метра. Вы представляете себе, как в городе жили?
Где же вы жили?
А на голове друг у друга. И вот поверьте мне, люди не только не ссорились, люди помогали друг другу, как родные, чужие люди. Вот я уверена, что именно впечатления, пережитые во время войны, определили всю остальную жизнь. Потому что люди, которые это пережили, не жалуясь и напрягаясь ради того, чтобы победить, эти люди заслужили, чтобы их уважали и чтобы к ним относились как к людям, а не так, как к ним относятся наши чиновники. И вы знаете, это с тех пор во мне.
С середины 60-х годов квартира Людмилы Алексеевой становится местом встреч инакомыслящих, хранилищем самиздата и других запрещенных в СССР документов. Людмила Михайловна выступает в защиту обвиняемых Даниэля Исинявского, затем Алика Гинзбурга и Юрия Голанского. В итоге исключена из партии и уволена с работы. Однако бурная общественная деятельность нисколько не помешала правозащитнице в личной жизни. В это время она второй раз выходит замуж.
Когда мы поженились, он, как всякий мужчина, хотел, чтобы я взяла его фамилию. Я сказал, знаешь, еще до того, как мы поженились, когда я говорила, что у меня роман с Вильямсом, так одна моя подружка спросила, что с этим академиком, что ли. Академик умер, когда моему мужу 10 лет было. Я сказала, знаешь, лучше я останусь Алексеевой.
Чтобы никто не думал.
И да, чтобы никто не думал, что я там живу за академиком. Вот. Он сам с первого курса механико-математического университета загремел в лагерь, где пробыл 5 лет. Ну, по политической статье, естественно, в 45-м году. Да. Вот. Так.
То есть после войны сразу, в конце войны?
Да. Вот. Когда его спрашивали, за что, он любил, он говорил, я вам отвечу такой байкой. В лагерях такая байка была. Один из их спрашивает другого, у тебя какой срок? 25 лет. А за что? Да ни за что. Врешь. Ни за что 10 дают. А у меня, говорит, 5 было. А вы меня спрашиваете, за что? Ну вот. Ни за что, конечно. Но собственно, он был виновник, я не скажу, инициатор того, что мы эмигрировали. Потому что у него, ну, когда мы поженились, я уже всем этим очень активно занималась, там обыски, допросы, все прелести жизни были при мне. Я вообще была шикарная невеста, 2 детей, значит, хвост КГБ, обыски, допросы, выгнанные с работы. Ну, понимаете, вот как раз самый раз мы...
Да. Кому Людмила Михайловна, а кому Люда, или даже, если совсем быть официальным и точным, тетя Люда.
А это уже вспоминает юные годы член правления общества «Мемориал» Александр Даниэль, сын писателя Юлия Даниэля и правозащитницы Ларисы Богораз.
А тетя Люда вот почему. Потому что, когда мать моя собралась на эту свою Красную площадь, на демонстрацию...
Лариса Богораз.
Угу, и понимала, что ее посадят, что она с этой Красной площади не вернется уже домой.
Она понимала это?
Ну, конечно. Вот. Она договорилась с Людой о том, что ребеночек, а ребеночку тогда было 17 лет, здоровый был довольно, оболтус. Да, она договорилась так, что когда ее посадят, Люда назовется ее сестрой двоюродной. И заодно, чтобы свидание можно было бы получить и так далее в тюрьме с ней.
А это же проверяли или нет по бумагам?
Да нет, не нет, особенно не проверяли. Я не помню, только все-таки удалось Люде получить свидание или нет. Вот этого я не помню, честно говоря. Но на суд ее, по-моему, пропускали.
Она говорила, что она двоюродная сестра вашей матери, да?
Да. Вот, на суд ее, по-моему, пропустили, вот, под флагом сестры. Но раз она сестра моей матери, то она мне тетя. И мать уже заодно говорит, ты, говорит, за моим-то присмотри. Люда это приняла очень всерьез, это обязательство. И время от времени мне звонила и говорила, приходи, я котлет нажарила. А ну, а что, я приходил, действительно, котлеты эти уплетал, сколько их не было нажарено. И, значит, говорил спасибо. Ну и вообще, действительно, она как бы позванивала, присматривала. И... Но я у нее просто часто бывал, потому что... Ну и у нее вообще было хорошо бывать, у нее и у Коля, ее мужа. свои родные, теплые люди. И котлеты, опять же. Как-то совершенно естественно, что когда посадили Синявского Даниэля, Люда просто потому, что она была приятельницей моих родителей, она как-то начала участвовать прежде всего в помощи. В помощи сначала, значит, вот этим, ну, прежде всего, нашей семье, да. Ну, например, там, да, едем мы на свидание, надо собрать рюкзак с продуктами. Но, конечно, Люда тут первое дело, значит, Коля готовит, а Коля был великий кулинар, он славился этим умением готовить, и там еще был такой Юра Гастев из их же компании, который вообще был величайший кулинар всех времен и народов. Вот, так что мы ехали с огромными рюкзаками, а иногда Люда, например, садилась в поезд вместе с нами и ехала с нами. Так что это какой-то был очень естественный путь. Совершенно без понтов, что называется. Все это было как-то очень по-человечески.
Человеческое общение на советских кухнях и поездки в лагеря не единственный способ с пользой проводить время. Дружба помогает общему делу. Вспоминает Павел Литвинов, участник демонстрации на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году.
И Люда, естественно, стала и подписантом, и собирала подписи, и помогала, и так далее. То есть она вот в силу своей природной жизненной активности стала фигурой очень важной. Вот расскажу вам один эпизод, который даже, наверное, мало кто помнит, и мало кто жив из тех, кто помнит. Когда начала издаваться «Хроника», у Наташи Горбаневской, она в это время снимала квартиру на Сивцевом Вражке, была одна своя пишущая машинка. Вот, и на этой машинке нельзя было делать хронику. О хронике еще никто не знал, только начиналась эта идея. Вот. Почему нельзя было? Потому что Наташа была профессиональным литературным работником, редактором, и издавала. Если бы она стала хронику делать на этой же машинке, ее бы тут же достали, и машинку бы отняли, и вообще это было бы совершенно не по делу. Я сказал, я попробую тебе найти машинку. И я в это время как раз зашел к Люде, она жила возле стадиона «Динамо», был дома ее тогда еще будущий муж Коля Вильямс и старший сын Сережа, вот, и сказал, что очень нужна машинка. И Люда сказала, конечно, раз нужна, я тебе сейчас дам. У нее была такая огромная 20-х годов старая тяжелая машинка «Ундервуд», вот, и она говорит, я тебе отдам ее. А тут же Коля сказал, ну почему ты даешь машинку, у нас же там не будет машинки. Все понимали, что если отдать машинку мне, это значит, что эта машинка все погибнет, ничего хорошего, она уже никогда не вернется и так далее. И, значит, ну потому что я был, все уже знали, так сказать, что я был связан, так сказать, со всеми самоиздатскими делами. И поэтому машинка, которая нужна мне и которую прошу я, даже не объясняя, зачем, эта машинка, так сказать, уйдет. Эту машинку или заберут на обыске, или она будет определена. Ведь КГБ могло определить по почерку, что за машинка, что на ней еще печаталось. А машинка была редкостью. Ее купить почти было невозможно вообще. И их просто не было, а если были, то очень дорогие. И вообще, так сказать, старая хорошая машинка высокого качества, это было просто редко. Весь самоиздат делался на этом, никаких ксероксов не было, ничего. Только машинка и клалась копировальная бумага. Вот эти черные или синие листочки между, и можно было сделать несколько копий. Если очень тонко найти печатную бумагу, такую, как-то из сигареты делались, супер тонкая бумага, на ней было можно делать 15 копий. И последние копии почти невозможно читать, но сам факт, что есть копия чего-то, это было чрезвычайно важно. Вот. И, короче говоря, я Люду попросил, и она не могла мне отказать. И, значит, ее семья очень на меня ругалась, а я сидел, молчал. Вот. Но отказать мне было очень трудно, и Люда мне отдала. У меня был, я принес специально старый альпинистский рюкзак такой тяжелый. И она еле-еле, эта машинка, такой куб был, полметра на полметра в трех измерениях, положил в этот куб и отвез Наташу на Сивцев-Вражек. Это была первая машинка, на которой хроника печаталась, первые закладки. Я уже не знаю, что случилось с этой машинкой. В общем, наверняка ее взяли на каком-то обыске, и так далее, или после, я уже не помню.
В итоге муж все-таки уговаривает Людмилу Алексееву эмигрировать. К тому времени она уже сама печатает и редактирует правозащитный сборник в СССР «Хронику текущих событий». Затем принимает предложение Юрия Орлова войти в состав новой, только создаваемой правозащитной организации «Московской Хельсинской группы». Под угрозой ареста в 1977 году Людмила Алексеева с детьми и мужем вынуждена эмигрировать из СССР в США.
У него была такая идея. Мы должны уехать, потому что лагерь не место для женщины. Он там был 5 лет, и ему была невыносима мысль, что я окажусь в лагере. Ну и он меня таки
уговорил.
Проел. Да, он с 1974 года как начал, как меня в 1974 году вызвали на Лубянку, и там торжественно зачитали, тогда у них было такое профилактическое мероприятие, торжественно зачитали, что на меня уже готово дело по 70-й статье, это антисоветская агитация и пропаганда с умыслом разрушения советского общественного и государственного строя. Хотя у меня совершенно никаких умыслов не было. У меня был умысел, чтобы к людям лучше относились. Вот и весь мой умысел. Но это так лично. Так вот, у них было готово дело по 70-й статье. Это 7 лет лагеря, 5 лет ссылки. И они сказали, что если я буду продолжать свою деятельность, то им уже ничего не надо, дело уже готово. И меня сразу цап-царап. И, значит, по 70-й статье. Вот редкая диссидентская фотография февраля 77-го года. Прощание. Зинаида Григорьевна Григоренко, Бахмин, Терновская, Подробинник и Софья Васильевна Калистратова. Прощались навсегда.
До начала 90-х годов Алексеева живет в Америке. Ведет правозащитные передачи на радио «Свобода» и «Голосе Америки» и пишет первый исторический исследовательский труд на тему диссидентства «История инакомыслия в СССР».
Люда эмигрировала через год или два после меня. Я помню, как мы нашли ей квартиру в Квинсе, как раз недалеко от того места, где теперь улица 108-я улица, ее один квартал теперь называется улица Довлатова. Это вот тот же самый район, Forest Hills. В общем, несколько кварталов оттуда, от этой будущей улицы Довлатова. Это никого Довлатова не было, то есть мы его не знали, он приехал позже. Вот. Но там уже жили Боря и Наташа Шрагины. Вот. Да, Садомская и Борис Шагин. Вот, и прямо напротив мы нашли квартиру, прямо напротив них, на 113-й улице, если мне память не изменяет, в Квинсе, в которой поселились Люда и Коля. Это было первое место, где они жили. А потом Коле на год появилась работа преподавателя где-то в Пенсильвании. Вот. А через год эта работа кончилась. И в это время в моей школе, где я был завкафедрой математики, вдруг появилась работа. Я пришел к нашему директору школы и говорю, что вот есть еще один русский математик, кандидат наук, замечательный человек и профессор. Ну, давайте его пригласим. Ну, там были сомнения, насколько хорош его английский. Но, в общем, я их уговорил. И Коля и Люда 7 лет прожили вместе с нами, то есть на одном кампусе вот этого колледжа Хакли Скул, где я преподавал, и Коля тоже там преподавал. Потом они уже переехали в Вашингтон и там уже купили дом и оставались уже до конца своей мигрантской жизни, пока не уехали обратно в Россию. Вот. Так что Люда, ее первая деятельность, вот когда она писала скрипты для свободы, она написала вот свою книжку о диссидентском движении, истории инакомыслия, она вся была написана вот в этом кампусе. И тоже у них был веселый дом. Они часто приглашали всех людей, которые работали в школе, иногда просто русские приезжали, то есть была всегда выпивка, веселье и так далее. Очень Люда и Коля умели зажечь людей еще вот такими личными отношениями. В это время Люда как раз стала деятелем и американской хельсинской группы, которая только в это время была организована, и она стала представителем московской хельсинской группы в Америке. В общем, очень много она чего делала, и это все было, мы практически жили в одном месте.
После распада Советского Союза Людмила Алексеева возвращается в Москву и вновь развивает бурную деятельность, вспоминает правозащитник Лев Пономарев.
Мы с Людмилой Михайловной восстанавливали московскую хельсинскую группу. Вот реально. Вот московская хельсинская группа была восстановлена. 90, очередной реинкарнации. Она несколько реинкарнаций были. Будем говорить о последней. Она произошла в 96-м году. В 96-м году исполнилось 20 лет московской хельсинской группы. И оказалось так, что и Людмила Михайловна, и я остались, условно говоря, без работы. Людмила Михайловна приехала из Америки где-то в начале 90-х годов. Не помню точно год какой. Сознательно. Казалось бы, там могла... У нее там сыновья, там внуки. Казалось бы, могла там дальше жить. Немолодой человек, скажем так. Уже она была не очень немолодой, даже вот в начале 90-х годов. Тем не менее, она приехала сюда и сказала, мне неинтересно жить в Америке. Я хочу заниматься, строительством демократии в России. И так как она там была знакома с профсоюзом АФТКПП, она пришла сюда работать в общественной организации, которая помогала стать профсоюзом в России, стать профсоюзами, скажем так. Мы знаем, что они до этого были школы коммунизма, и, к сожалению, продолжают в значительной степени и сейчас быть школой развитого капитализма, скажем, дикого капитализма. А вот отдельно, вот новые профсоюзы Людмила Михайловна помогала создавать в рамках общественной организации, которая здесь до этого была создана, скажем так. И было реально представительством АФТ КПП, вот этой самой американской профсоюзной организации. Честно, с ней сотрудничал, по крайней мере. Но Людмила Михайловна там, я так понимаю, не хватало, простора не было. Но когда мы вообще стал разговор, что надо восстановить, а хельсинская группа реально прозябала, там не было, не собиралось, там люди ушли оттуда. Была такая прозябающая некая правозащитная организация, которая сохраняла название Московской хельсинской группы, но реально не работала. И тогда возникла мысль, что ее надо восстановить. И Людмила Михайловна, естественно, была мотором этого восстановления, потому что она была из того состава, легендарного состава хельсинской группы. А я очередной раз не был выбран в Государственную Думу. Вот, я был в Верховном Совете РСФСР, потом в Первой Государственной Думе, потом не был выбран во Вторую Государственную Думу и стал думать, куда мне идти. Я мог пойти в науку восстановить, но я подумал, что в науке мне не интересно, я решил продолжать деятельность в общественных структурах и решил заниматься правозащитной деятельностью. И мы нашли друг друга. А Юрий Орлов, председатель сельской группы, был моим другом еще до посадки, его посадки еще в советское время. Мы с ним, мы физики, дружили тогда еще. И поэтому мы решили...
Орлов, основатель.
Основатель сельской группы. Основатель сельской группы. Вот так все сошлось как бы. И созвонились с Юрой, так сказать. Юра говорит, я приеду. Нашли небольшие деньги, чтобы провести конференцию. Грант нашли на проведение восстановительной конференции Московской сельской группы. Он приехал. Меня приняли в Московскую хельскую группу и одновременно выбрали ее председателем Московской хельской группы, а и меня заместителем Московской хельской группы. И мы стали восстанавливать Московскую хельскую группу. Орлов пошел к Ельцину, я подготовил письмо на имя Ельцина, что надо выделить помещение Московской хельской группы. Значит, расписался там, так размашисто Борис Николаевич расписал, срочно Лужкову найти помещение для Московской хельской группы. Помещение нашли, и там я сел, как заместитель председателя хельской группы, Людмила Михайловна тоже там. Кабинет был, но она была больше, чаще дома. И вот мы стали работать, восстанавливать работу Московской хельской группы. Пошли грантовые заявки и так далее и тому подобное.
На момент избрания на пост председателя Московской хельсинской группы правозащитнице было 69 лет. И до сих пор Людмила Алексеева является бессменным руководителем группы. Лично принимает участие во многих общественно важных событиях. Была сопредседателем гражданского форума. Участвовала в стратегии 31 за свободу собраний. Сейчас ходит на процессы по болотному делу. И все это не считая текущей работы в Московской хельсинской группе.
Буду говорить о том, чему она меня научила. Вот вообще говорят, я пожилой человек, легко убедиться, глядя на меня. Вот. И отметил всякие юбилеи, там такие заметные уже. И я должен сказать, что она меня до сих пор обучает. Вот это очень важный момент. Я об этом сознаюсь довольно легко. Если у нас не возникают какие-то такие точки зрения, которые как бы вот строго, я-то просто отхожу и... Я хоть и сказал все инициативы, иногда бывает так, что мы не находим общего языка, но что спорить, нет, смысла нет. Но это очень редко бывает, так. Но она меня учит какой-то совершенно такой запредельной преданности. Вот это о многих людях так говорят, скажем так, что вот человек предан своему делу, там, он, ну, у меня какая-то запредельная преданность своему делу, понимаете, да? Пренебрежение своим здоровьем, может быть, даже. Вот все-таки здоровье, там, в его возрасте надо... Извините, можно уже говорить его возраст, потому что мы понимаем, какой у него возраст просто. Вот.
Да, она и сама не скрывает.
Она сама не скрывает. И какое-то пренебрежение даже, понимаете, вот. И какое-то вот к себе аналитическое отношение к себе, к своему организму, да, вот такое вот. Как бы со стороны она смотрит. Вот, допустим, она приходит на процесс... Она ходила на процесс в болотном деле, да, вот, приходит на процесс, сидит, у нее с собой, значит, вот этот браслет, которым меряет давление, и она просто, она так, как аналитик подходит, ну, вот это давление я уже не могу, так сказать, а вот давление, которое я не хочу здесь, так сказать, какие-то, какое давление она может там увидеть, я примерно знаю, которое, если бы нормальный человек вот с этим давлением увидел, он бы упал в обморок просто, понимаете, да? Она как бы, как аналитик, у нее просто очень хорошо работает мозг, просто вот абсолютно он никаких признаков. Но вот здоровье у нее все, так сказать, как бы мы видим, как она слабеет физически. Вот физически она реально слабеет вот просто на моих глазах, да? Я ее вожу за руку, там, под руку, чуть ли не там, мы как, туда, не, чуть не на руках носим, когда надо куда-то ей приехать, да? И физически она слабеет. Ну вот интеллект, так сказать, вот это просто реально никаких сбоев не дает каких-то. Вот. И вот здесь она просто как бы на себя со стороны смотрит, на себя, на свой. Ага, вот мне сейчас надо уже уезжать, я могу здесь... не выдержать, так сказать, и мне надо, так сказать, ехать домой. Да. Приедет домой, может быть, вызовет скорую помощь, чтобы капельницу поставили, да. Может, еще примет какие-то лекарства уже такие, которые она там не могла принять. И вот это какое-то, вот это меня, вот я начинаю с того, что она меня просто чем поражает, понимаете, да. Вот это вот, и все время дает работе, так сказать. А вот эта работа, которая требует, видимо, морального авторитета. И он должен быть наработан в процессе, и он должен появиться, этот моральный авторитет. И тогда мы, может быть, сможем в этой нашей стране сделать так, чтобы нас не уничтожали. Потому что вот, казалось бы, нас давно не должно не быть в этой стране. Понимаете, да? Потому что, ну, шутка правозащитники, вот фактически тоталитарный режим, фактически, да? Уничтожают оппозицию, вся уничтожена. Там, ну, просто, ну, искусственно возбуждают уголовное дело и сажают. Могли бы нас тоже искусственно там, ну, пришли, показали, что я взял взятку. Понимаете, да? Это сделать, ну, банально, понимаете, да? Вот просто я не беру взяток, но тем не менее.
Наркотики подбросить.
Ну, наркотики, да, ну, мало ли чего. Только благодаря моральному авторитету, я боюсь произнести, в том числе у меня, да, и у других правозащитников, наработанных. И если мы об Алексееве, прежде всего Алексееве, ну, наркотик Алексееве точно не подбросит. Это уже можно сказать определенно. Вот. А, но тем не менее, вот. Поэтому тогда, да, тогда мы можем сохраниться.
Сейчас работа Московской Хельсинкской группы, как и многих правозащитных организаций в России, опять под угрозой. После принятия закона об иностранных агентах финансирование деятельности правозащитников из-за рубежа сильно сократилось. Московская Хельсинкская группа отказалась от зарубежных грантов, но не от правозащитной работы. О том, как сегодня строится работа Московской Хельсинкской группы, в сюжете Андрея Королева.
С исполнительным директором Московской Хельсинкской группы Ниной Таганкиной я встречаюсь в центральном офисе организации. Середина дня. Большая часть сотрудников в отпусках, поэтому кажется, что правозащитная жизнь замерла. Но это только кажется. Нина Таганкина ведет меня в крохотный кабинет на первом этаже.
Это кабинет Людмилы Михайловны. Благодарность. Видите, очень-очень много благодарности от разных и людей, и организаций. Вот здесь вот Людмила Михайловна, видите, вместе с американскими друзьями, с президентами. Это первый гражданский форум был, где Людмила Михайловна, вот видите, как представитель гражданского общества. И это Володин.
Страшные люди.
Страшные люди? Ну, да совсем не страшные. Это Людмила Михайловна, видите, разговаривает. Она умеет разговаривать. Марк Новицкий, наш учитель, с гордостью, я тоже говорю с гордостью, что это наш учитель, потому что первые знания, первая школа по правам человека и первые знания мы получили именно у Марка Новицкого в Польше.
В обывательской среде Московская Хельсинкская группа ассоциируется чуть ли не с международным заговором. Наличие в названии имени столицы Финляндии путает карты и дает повод нынешним российским властям представлять Людмилу Алексееву и ее соратников членами мировой закулисы.
На самом деле у нас региональная общественная организация «Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений». Хельсинские соглашения – это международный документ, который, собственно, был в рамках ОБСЕ. Проводили специальные такие совещания в ОБСЕ. И вот это было в 1975 году. Там устанавливались границы, там были очень хорошие пакеты документов по взаимодействию экономическому, культурному, и поэтому для Советского Союза это было очень, ну, заманчиво. Раньше в газетах ничего про права человека не говорили, и вообще никто ничего не знал этого. И вдруг вот эти Хельсинские соглашения были опубликованы в газете «Правда». Собственно, вот и Сахарову пришла мысль воспользоваться как раз вот этой третьей корзиной и начать заниматься мониторингом соблюдения прав человека в Советском Союзе.
Когда было сложнее работать? Во времена Советского Союза или сейчас?
Сейчас такой период, который вот нельзя сравнивать ни с каким другим. Было плохо, но тем не менее мы чувствовали, что мы можем что-то сделать, и мы шли вперед все равно. То, что происходит сейчас, за год, или за последние два года, если взять, столько ограничение наложено на права человека, что все предыдущие, за что мы боролись, за каждую норму, за эту самую, которая способствовала тому, что права человека соблюдались, сейчас законы ограничили.
Каждый июль на протяжении уже многих лет сотрудники Московской Хельсинкской группы увозят в Министерство юстиции России кипы документов. Власть ни на минуту не оставляет правозащитников без надзора.
То ли 4,5, по-моему, то ли 3,5 большущих вот такие коробки. Минюст у нас в июле месяце плановая это самое проверка. Поэтому мы все увезли в Минюст. У нас вот, посмотрите, вот это все наше. Мониторинги разные. Это вот Людмила Михайловна. Вот здесь вот документы Московской Хельсинкской группы. Вот права человека Российской Федерации 2010. Есть из 11, из 12, из 13 год. Из разных регионов собиралась информация. И готовились такие, это тогда, давно когда-то. Конечно, не в таком виде. Они были совершенно другого формата. Все, потому что шли из рук в руки. У нас, конечно, уже вот так вот стало издаваться ежегодно.
Сегодня Московская Хельсинкская группа – это несколько десятков отделений в различных городах России и сотни сотрудников, участвующих в правозащитной деятельности. Судебные процессы, борьба за гражданские свободы. Из года в год государство множит число своих жертв. Это всего-то и означает, что Алексеева и ее соратники в ближайшие годы без работы не останутся.
О сегодняшней работе Московской Хельсинкской группы рассказывал Андрей Королев. А вот о том, как зародилась в 70-е годы прошлого века Московская Хельсинкская группа в СССР, расскажет уже Нателла Болтянская. Я специально нарушаю традицию и представляю вашему вниманию 8-ю серию проекта о советских диссидентах «Параллели события люди» «Голоса Америки» и «Фонда Сахарова». Потому что именно в этой серии речь пойдет о подписании СССР международных хельсинкских соглашениях и о том, как требовали их соблюдения члены Московской группы Юрий Орлов, Натан Шаранский, Людмила Алексеева и многие другие советские борцы за права человека.
Мая 1976 года была предана гласности декларация об образовании в Москве новой общественной ассоциации группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Хроника текущих событий, выпуск 40.
Здравствуйте. Это программа «Параллели. События. Люди» в эфире «Голоса Америки». С вами Нателла Болтянская. И сегодня мы говорим о деятельности Московской Хельсинкской группы. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт 1 августа 1975 года. Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений для всех, без различия расы, пола, языка и религии. Они подтверждают право лиц знать свои права и обязанности в этой области и поступать в соответствии с ними. В области прав человека и основных свобод государства-участники будут действовать в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей Декларации прав человека.
Советский Союз, можно сказать, заставили, можно сказать, подкупили, как хотите, или обманули, можно сказать. Сказали, вам очень хочется экономического сотрудничества, вам очень хочется признания границ после Второй мировой войны. Мы готовы на это, но только если вы примете, что частью этого нашего сотрудничества является соблюдение прав человека.
Натан Шаранский, диссидент, отказник. Борьба Шаранского за право на эмиграцию была квалифицирована как измена родине. Политзаключенный с 1976 по 1986 год. Ныне политический и государственный деятель Израиля.
И вот тот линкедж, который начался, как бы узкий линкедж, который начался в поправке Джексона, он стал еще более широким Хельсинского соглашения. Советский Союз думал, что он перехитрит Запад, что мы получим от них деньги, мы получим от них политическое признание наших границ, а права человека мы их будем продолжать заговаривать.
Хельсинский акт не меню, из которого можно выбирать. Это действительно не меню, и поэтому надо добиваться выполнения всех трех составных частей акта, то есть и гуманитарных. Защита прав человека признана международным делом в важнейших международных документах, начиная от устава ООН и до заключительного акта Хельсинки.
Московская хельсинская группа, с одной стороны, это прямое продолжение и традиции, и практики деятельности инициативной группы, только за одной очень важной разницей, которой, собственно, мы обязаны Юрию Орлову.
Сергей Лукашевский, историк, директор музея и общественного центра имени Андрея Сахарова.
Московская хельсинская группа была привязана к хельсинским соглашениям, то есть, соответственно, она опиралась не на абстрактные декларативные обязательства Советского Союза, то есть всеобщую декларацию прав человека, а на прямые обязательства Советского Союза, записанные в Международном хельсинском акте, которые Советский Союз не просто вообще намеревался как-то исполнять, а был обязан исполнять, и теоретически его партнеры по этому соглашению должны были следить за тем, как он эти обязательства исполняет.
Своей первоочередной целью группа содействия считает информирование всех глав правительств, подписавших заключительный акт 1 августа 1975 года, а также информирование общественности о случаях прямых нарушений указанных статей. Члены общественной группы содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР. Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннер, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Юрий Орлов, Виталий Рубин, Анатолий Щаранский.
Она должна была назваться группой и заявить об этом. И на людей это действовало.
Людмила Алексеева, правозащитник, председатель Московской хельсинской группы с 1996 года, печатала хронику.
Правозащитное движение было невидимым, пока не было хоть какой-то правозащитной организации. Даже сама цель. Содействие соблюдению. Это что значит? Если говорить современным языком, тогда мы этого слова не знали. Это мониторинг ситуации с правами человека в Советском Союзе.
Они понимали, затевается дело, которое вряд ли понравится властям. И были к этому готовы.
На этом уровне уже я, конечно, знал, что арест будет, и надо продержаться как можно дольше. В смысле, выдавать документы. Мы в ужасном темпе работали.
Юрий Орлов, правозащитник, политзаключенный с 1977 по 1986 годы, ученый с мировым именем. В 1956 году на партийном собрании, посвященном обсуждению доклада Хрущева на 20-м съезде КПСС, выступил с заявлением о демократии на основе социализма, был исключен из Компартии, лишен допуска к работе с секретными документами и уволен из института. Основатель Московской хельсинской группы.
Правда, было легко, потому что много вопросов, которые мы освещали как нарушение Хельсинского соглашения, были уже освещены диссидентами в ранних сообщениях. В этом плане нам было очень легко, но мы их оформляли как нарушение Хельсинских соглашений в наших документах. И в этом состояла, собственно говоря, разница между нашими документами и предыдущими, скажем, в хронике текущих событий тоже. Темп у нас был каждые две недели большой доклад.
Документы группы составлялись на основании заявлений советских граждан. Иногда информацию получали по цепочке, от знакомого к знакомому. Эта цепочка зачастую состояла из многих звеньев. Редко доходили письма по почте, содержавшие соответствующие жалобы,
Прорывались телефонные звонки из других городов с сообщениями об арестах, обысках, помещениях психбольницы. В московскую хельсинскую группу приезжали с жалобами, подчас издалека, люди, которых назвали старым русским словом «ходоки». Одни сообщали о нарушениях их собственных прав или прав близких людей. Другие же появлялись как представители значительных групп населения, а иной раз и целых народов. Ходоки принадлежали к разным социальным слоям. Большинство из них рабочие, мелкие служащие, иногда крестьяне.
Первый шаг группы – изучение дела Мустафы Джамилева. И вот какие выводы. Осуждение Джамилева полностью и абсолютно противоречит духу и букве гуманитарных статей заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Необходимо вмешательство международной общественности и правительственных органов, подписавших заключительный акт государств, так как произошедшее нарушение даже советских законов не позволяет распространить на дело Джамилева статью заключительного акта о невмешательстве во внутренние дела. Ибо данная статья разъяснена в заключительном акте как уважение законов и порядков суверенных государств, но не уважение, беззакония, прикрывающегося фальсификациями.
Как я уже говорил, они собирали информацию обо всех беззакониях.
Мустафа Джамилев – общественный и политический деятель, один из лидеров движения крымских татар, член инициативной группы по защите прав человека в СССР, неоднократно был политическим узником. Общий срок его заключения – порядка 15 лет. С 1989 года живет в Крыму, председатель Меджлиса крымско-татарского народа.
Вот эти имена арестованных сразу попадали в список Amnesty International в Лондоне. А потом Amnesty International направляла запросы Министерству внутренних дел СССР, в лагеря, где говорили, вот просим сообщить о состоянии здоровья, о месте пребывания того или иного. То есть тем самым давали понять, что этот человек у них в списке, о нем знают, и на любые беззакония против этих людей они будут реагировать.
Одной из главных заслуг московской хельсинской группы можно считать то, что она положила начало возникновению хельсинских групп по всей стране. Можно ли считать этот процесс естественным? Или он все-таки был инициирован москвичами?
Не инициированный, а как же это спровоцировано, может быть, частично московской хельсинской группой. Но сама идея появилась использовать политический контракт между Востоком и Западом в правозащитных целях.
За время работы московской группы «Хельсинки» было подготовлено и опубликовано 194 документа. Все они адресованы главам государств, подписавшим «Хельсинский акт». «Хельсинское движение» приобретало международный характер.
Кроме нас, еще украинская, она первая создалась 9 ноября 1977 года, 26 ноября 1977 года литовская, 1 января 1977 года грузинская и в апреле армянская.
Пять.
Да. С нами пять.
Литовская хельсинская группа образовалась после московской.
Томас Венслова, литовский поэт-переводчик, литературовед, диссидент и правозащитник. Один из основателей литовской хельсинской группы. В 1977 году уехал из СССР.
Началось это в общем с визита Андрея Дмитриевича Сахарова в Вильнюс. И ко мне пришли Виктор Спеткус, бывший политзаключенный, литовский диссидент, католический деятель, Эйтан Финкельштейн. Вот они решили образовать литовскую хельсинскую группу и предложили мне в нее вступить. Я им сказал: ребята, это очень благородное дело, я всей душой с вами, но если я вступлю, то меня могут выкинуть за границу. Вы останетесь, и вас пересажают. И хорошо же я тогда буду выглядеть в своих и также в чужих глазах. Кончилось тем, что меня выкинули. Эйтана выкинули гораздо позже, но тоже выкинули. Петкус оказался в тюрьме.
Людей самых разных взглядов и политических убеждений власти в СССР достаточно быстро стали воспринимать как врагов. Их сажали, после чего оставшиеся на воле писали письма в поддержку своих арестованных коллег. В первую очередь арестовывали тех, кто сотрудничал с хельсинскими группами в республиках СССР.
Это потому, что за пределами Москвы было гораздо опаснее быть диссидентом чем в Москве.
Из финального заявления московской хельсинской группы. В Советском Союзе хельсинские группы жестоко преследовались с момента их появления. В настоящее время в заключении ссылки находятся члены московской группы Хельсинки, члены комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях и других общественных групп, сотрудничавших с ними. Юрий Орлов, Анатолий Щеранский, Владимир Слепак, Мальва Ланда, Виктор Никипелов, Леонард Терновский, Татьяна Осипова, Феликс Серебров, Иван Ковалев, Александр Подробинник, Вячеслав Бахмин, Ирина Гривнина, Анатолий Корягин, Татьяна Великанова, Александр Лавут, Глеб Якунин. Арестованы и находятся в заключении почти все члены групп Хельсинки в Армении, Грузии, Литве и на Украине. После ареста Ивана Ковалева 25 августа 1981 года в московской группе Хельсинки осталось 3 человека, и она была поставлена в условия, при которых дальнейшая работа стала невозможной. 23 декабря 1981 года было возбуждено уголовное дело против одного из 3 оставшихся на свободе членов группы – Софьи Васильевны Калистратовой. 6 сентября 1982 года ей предъявлено обвинение по статье 190, часть 1 Уголовного кодекса РСФСР. Основными пунктами которого являются именно документы московской группы Хельсинки. В сложившейся обстановке группа не может выполнять взятые на себя обязанности и под давлением властей вынуждена прекратить свою работу. 28 июля 1989 года правозащитники провозгласили восстановление московской хельсинской группы. Ее председателем стала Лариса Багарас. В 1994 году ее сменил Кранит Любарский. В мае 1996 года МХГ возглавила Людмила Алексеева. В ноябре 1998 года она была избрана также президентом Международной Хельсинской Федерации. Согласно уставу, принятому в 1993 году, московская хельсинская группа является неправительственной общественной организацией. Ее цель – содействие практическому выполнению гуманитарных статей заключительного акта Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Те люди, первые люди МХГ, они работали в условиях намного более серьезных, опасных, и они рисковали больше.
Карина Москаленко, адвокат, член Московской Хельсинской группы с 1999 года.
Постараться пронести их независимость суждений, их бескомпромиссную реакцию на любые нарушения прав человека, поддержку всех политических узников и вообще поддержку любых обиженных властями, жертв несправедливости. Вот это то, что мы стараемся в этом новом составе МХГ продолжать, как дело, начатое нашими предшественниками.
В настоящее время деятельность Московской хельсинской группы, как и других российских некоммерческих организаций, изрядно осложнена. Следующий выпуск программы «Параллели. События. Люди» мы посвятим карательной психиатрии. Одной из тех проблем, которыми занималась Московская хельсинская группа. С вами в эфире «Голоса Америки» была Наталья Болтинская.
Восьмая серия проекта о советских диссидентах «Параллели. События. Люди. Голоса Америки» фонда Андрея Сахарова и Нателлы Болтянской о создании Московской хельсинской группы. На этом я завершаю свою передачу, посвященную работе Московской хельсинской группы и ее многолетнему бессменному председателю Людмиле Алексеевой, которой 20 июля исполняется 87 лет. В эфире была программа «Человек имеет право», ведущая Кристина Горелик.
Machst du etwas Meuschelech, der kennt dich noch nicht.
23 июля исполняется 100 лет со дня рождения тенора Михаила Александровича.
Министерство культуры СССР просит меня спеть у гроба Михоэльса во время публичной панихиды. Репертуар пришлось согласовать с похоронной комиссией Министерства культуры. Услышав от меня, что я собираюсь петь любимую Михоэльсом еврейскую песню «Мойшина, мой друг», мне было сказано, что за отсутствием времени мне придется ограничиться лишь двумя произведениями – русским и итальянским.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
В студии «Свободы» никто не уйдет от ответа на прямой вопрос. Даже европейский комиссар.
Насчет Крыма большая несправедливость.
У ворот, 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 ворот батюшкиных разыгрались, ребята, распотешились.
При наличии, как о них говорят, зеленых мужиков и зеленых человечков, переписывать границы таким способом нельзя.
Не здоровится ему, гулять хочется.
Программа «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.